Саша Зайцева. «Как я осталась одна и танцую». Самоучитель счастливого одиночества для девушек и женщин. Моим нежным друзьям и в отдельности памяти Юли Бармаевой. 1990-2020. Красивой птицы, погибшей на взлете. There's no answer for life. I need peace and space to think. But not too long, it may push me to the brink. I need the nightclubs and the raves, then retreat back to my caves. Мишель Гуревич. Нет единого ответа на всю жизнь. Мне нужен покой и пространство, чтобы подумать. Но не слишком долго. Это может подтолкнуть меня к краю пропасти. Мне нужны ночные клубы и рейвы, а затем я отступаю обратно в свои пещеры. Мишель Гуревич, с английского. От автора. Эта аудиокнига не про гендерную непримиримость, не про то, как заболеть мизандрией и надеть добровольный венец безбрачия. Напротив, я убеждена, что большинство встречавшихся мне мужчин были совершенно прекрасными, вдохновляющими людьми. Да и сейчас, когда пишу эти строки, я влюблена. Влюблена, но это не мешает мне жить. Ключевой момент. Это аудиокнига о том, как научиться доверять себе, укрепить стержень своей личности и жить во внутреннем согласии. Как встретиться с собой настоящей и стать счастливой вне зависимости от внешних обстоятельств. Занимательный факт. По запросу в Яндексе «Как женщине стать счастливой» в первых же ссылках предлагаются советы, марафоны и книги о том, как стать любимой и желанной, и быть идеальной женой. Собственно, и словосочетание «женское счастье» у нас обладает отдельным, не вполне общечеловеческим коннотатом. Обратная крайность. В некоторых яростных женских пабликах о мужчинах говорят, как об источниках всех проблем и несчастий. А третий-то путь есть? Началась история этого самоучителя с одной фразы, брошенной моей приятельницей, назовем ее Леной, в адрес общей знакомой, назовем ее Наташей. Главное, что не одна. Лена хвалила Наташу за то, что та съехалась с толстым 43-летним Толиком, оператором пивного производства. За спиной у него было как минимум два брака. Может быть, больше. По крайней мере, у него было двое детей от разных женщин. Воспитанием занимались бывшие жены. Алименты он привык не платить, а с детьми предпочитал не встречаться. Единственное, к чему он проявлял заметный душевный трепет, кроме еды и пива, был футбол. И если вы подумали про эти утомительные тренировки с мячом, то нет. Наташе было всего 30, мягкая, с фантастическими глазами, с хорошим образованием, с любовью к достойным книгам. У нее были приличная должность, недвижимость и все возможности строить будущее по своему вкусу. Но в первом, еще студенческом браке, у Наташи произошла перинатальная потеря. Пара не смогла это пережить и рассталась. Боль замалчивалась, а ближайшее окружение пело известную мантру. «Давай определяйся, никому не будешь нужна, часики». Репродуктивное давление — официальный термин для разговоров про тикающие шестеренчатые механизмы внутри женских тел. Я слышала эти вариации на тему в свой адрес бесчисленное количество раз. Ну вот моя самая любимая история. Юбилейная выставка крупного современного живописца Алексея Ивановича М. Имена изменены поэтическим соображением. Все торжественно и чинно. В конце вечера художник с женой зовут гостей за стол. Я оказываюсь рядом с его другом пенсионного возраста, а следом садится сын художника, голубоглазый красавчик Арсений. С ним я иногда заводила малозначительный small talk. С английского small talk, дословно «маленькая беседа», «светский разговор». На выставках его отца, но не более, это важное уточнение. Подали горячее, звучат тосты. В общем, хороший добрый ужин. Я ем голубец, вкусно. «Ты когда Алексею Ивановичу внука родишь?» «Нет, мне должно быть показалось. Продолжаю жевать». Но сосед, имени которого я даже не знала, решил, что вопрос был задан недостаточно громко. Следует повторить. «Алексею Ивановичу внука когда?» произнес он четко, с расстановкой слогов, да так, что теперь это услышал и Арсений. В глазах его возникла тоскливая смесь бессилия и смущения. Я доживала кусок глупца. Сглотнула, вздохнула. Я обратилась к пенсионеру. «Простите, что? Мы с Арсением едва знакомы. Какие внуки? Зачем внуки? Почему внуки?» «А ты не Аня?» Аня — это дочь художника. Ой, я просто Аню в последний раз видел, когда ей лет 12 было. Достойный план. Встретиться с дочерью друга через 2 десятилетия и без лишнего «Здравствуй, как дела, чем занимаешься? Я дядя Петя, помнишь меня?» сразу перейти к главному «Когда родишь?». Сохраните, так сказать, в закладке. Увы, окружающие будут задавать нам подобные вопросы с разной степенью бестактности, словно они наши доверенные врачи-гинекологи. Возможно, еще одно поколение. Нам же следует учиться жить так, чтобы они не ранили нас и не мешали идти своей дорогой. Потому что жизненные обстоятельства могут быть разные, очень и очень разные, но при любом раскладе единственный человек, с которым вы проживете всю свою жизнь, — это вы сами. И если эта простая истина столь очевидна, почему мы так фатально боимся остаться без пары даже на год-два? Согласно исследованиям психологов, женщины страдают в одиночестве заметно сильнее мужчин. Статья «Эмоциональные особенности переживания одиночества» Сергея Бакалдина. Ученый провел исследование среди 274 человек 18-60 лет. Выяснилось, что женщины в одиночестве куда более ранимы. Показатели критерия Манна-Уитни 0,57 у женщин и 0,13 у мужчин. И беззащитны 0,34 и 0,126 соответственно. Вот спектр чувств, которые называли респондентки. Собственная ненужность, изолированность, страх, панические атаки, чувство отчуждения от самих себя, ранимость, эмоциональная лоббильность. Да, девочкам в нашей культуре разрешается выражать эмоции свободнее, чем мальчикам. Не плачь, не ной, не кидайся целоваться, обниматься, ты же мужчина. Поэтому впоследствии женщины более склонны разбираться в том, что они чувствуют, и говорить об этом. Но в гораздо большей степени здесь замешан негласный общественный договор. Женщина, не реализовавшая себя в браке, или хотя бы в формальном подобии такового, не может считаться полноценной и успешной личностью. Де-факто наше общество уже относительно давно, с советских времен, переросло этот стереотип. Женщины руководят заводами и корпорациями, заседают в Сенате, занимаются наукой, летают в космос, создают крупный бизнес и даже водят фуры. Все это нередко параллельно с рождением и воспитанием детей. Тем не менее, боязнь одиночества у многих из нас возводится в абсолют хтонической бездны ужаса. Остаться одной звучит страшнее смертного приговора. Умирают все, а живут без главного атрибута успеха — мужика, тотальные неудачницы. Качество отношений, обоюдное уважение, несовпадение жизненных ориентиров и собственные чувства в такой логике особого значения не имеют. Нередко выносятся за скобки даже алкоголизм, изматывающая ревность, абьюз, измены, физическое и сексуальное насилие. Бьет, значит, любит. А кто у нас не пьет? Идеальных нет. Главное, что не одна. Я росла в семье, которая держалась на этой аксиоме. Особо счастливой в браке свою маму я не припомню, а к нам, собственным детям, отец и вовсе бывал жесток. Мы могли получить по зубам просто за то, что неудачно прошли по коридору. В конце 1950-х годов американский психолог Гарри Харлоу провел эксперимент с детенышами макак-резусов, который получил название «Природа любви». Harry F. Harlow, The Nature of Love, American Psychologist, 1958. Маленьких обезьянок поместили в клетки с двумя типами суррогатных матерей, проволочными и теплыми. В куклы встроили электролампы, покрыли мягкой тканью. Первой группе поставили кормящую, проволочную маму, в то время как мягкая была без бутылочки, а другой — наоборот. Вне зависимости от того, где находился источник пропитания, все обезьянки проводили больше времени с мягкой и теплой мамой. Затем эксперимент усложнили. Ученые добавили в клетку пугало, которое издавало громкие звуки и делало резкие движения. Все детеныши с появлением опасности бежали к мягкой маме, игнорируя проволочную, даже если у нее была бутылочка. Успокаиваясь, некоторые даже становились смелыми и впоследствии проявляли агрессию к монстру. Эксперименты Харлоу позже были признаны неэтичными, однако они помогли понять. Ключ к формированию устойчивой психики детей — ощущение тактильного контакта, безопасности и комфорта. В клетке, где я воспитывалась, мягкая мама хоть и давала заботу, была сама зависима от монстра. Так что я привыкла к мысли «жалуйся, не жалуйся, ничего не изменится». В 8 и 12 я пережила сексуальное насилие. Первый педофил поймал меня в подъезде у бабушки. Второй спустя 4 года по пути из школы. Я никому ничего не сказала ни в первый, ни во второй раз. Боялась, что меня изобьют и отвернутся, как от испорченной. Я просыпалась на мокрой от слез подушке, но в полной семье никто ничего не заметил. Хотела покончить с собой, но пожалела маму. Про свою будущую и личную жизнь я была уверена, что такой меня никто никогда не полюбит и замуж не возьмет. Травмирующий опыт детства создал во мне гипертрофированную зависимость от мужчин. Страх был смешан с уверенностью, что без мужчины сколь-нибудь счастливая жизнь невозможна в принципе. Минимальное дружеское участие и вменяемые отношения со стороны парней я воспринимала как великую любовь и готова была привязаться насмерть, раствориться в каждом, кто был просто добрым или казался таковым человеком. По сути, это была идеальная почва для созависимых отношений и отношений, построенных на сексуализированном насилии. Так что большую часть сознательной жизни мне пришлось бороться с паническими атаками, депрессией и внутренними установками, которые мешали мне заниматься собой, а требовали все усилия тратить на поиск и удержание партнера. Но со временем я стала понимать, что отношения не решают моих проблем. Я осознала, что настоящее счастье невозможно без осознанного, счастливого одиночества. Ведь на самом деле эти страхи — маркер того, что мы себя не знаем и не хотим знать, не доверяем себе, не любим, не видим самоценности в своей жизни. Такая внутренняя отчужденность неизбежно будет отравлять наше существование. У японцев есть понятие ваби-саби — ключевая эстетическая и философская платформа, на которой строится и традиционная японская поэзия хокку, и акварельная техника, и даже интерьер дома. Ваби можно перевести как «умиротворение одиночества». Японская культура немыслима без пребывания наедине с собой, без самопознания и взращивания своей внутренней силы. В 2018 году я на полгода осталась одна в другой стране. Это была Армения. Я приехала в Ереван на 2 недели, но так влюбилась в атмосферу этого города и страны, что осталась на полгода. Сняла квартиру, медитировала, читала в парках, рисовала, плавала в бассейне под открытым небом, слушала джаз, смотрела на звезды, посещала древние монастыри, пила вино в уютном местечке на улице художника Сарьяна, нашла новых друзей. И однажды, проходя мимо зеркала, я поймала себя на мысли, что стала одной из тех девушек, которыми всегда восхищалась и которым втайне завидовала. Я поняла, что стала той, кем мечтала стать в детстве. Хотя тогда я думала, что мне жизненно необходимо встретить своего принца, без него никак. Принца, который спасет из неприступной башни с драконом. А оказалось, что для счастья достаточно встретить себя настоящую. В этой аудиокниге я собрала инсайты и практики, которые помогли мне стать счастливой в одиночестве и относиться к будущему как к свободному плаванию, поймать духовный free flow и не бояться ни отношений, ни их отсутствия. С английского free flow — свободный поток, свободное движение. 10-летний опыт преподавания в университете позволил мне подойти к этой очень личной истории с точки зрения методической. Так из дневниковых заметок и самонаблюдений родился структурированный самоучитель. Когда я начала работать над книгой, мы сблизились с Наташей. К тому времени она уже родила дочь, отчаянно тяготилась своим браком, но не находила ресурсов для перемен. Ей казалось чудом мое восстановление. Я объяснила, что никакого чуда нет. Есть ежедневная, иногда трудная и внешне малорезультативная, но по большей части увлекательная творческая деятельность по самовзращиванию. И дала почитать свои черновики. Теперь, спустя 2 года, Наташа переехала в Калининград, где всегда мечтала жить. Она обрела точку опоры в себе и младшем брате, поддержку которого раньше не замечала из-за уверенности, что главное — отношение с мужем, каким бы он ни был. Ходит к психологу и преподает флористику. И даже голос у нее изменился. Стал звучать спокойнее и уверенней. Я надеюсь, что этот курс поможет вам увидеть, сколько духовных ресурсов на самом деле сосредоточено в нас. Смотреть на себя в зеркало с восхищением и любовью, не требуя никаких дополнительных доказательств своей полноценности. Обрести свой внутренний стержень и прийти к открытому, честному и любящему взаимодействию с собой. Начинаем. Постскриптум. Самоучитель обращен к женщинам, но я буду рада, если он окажется полезен и мужчинам, ведь страх одиночества — штука общечеловеческая. Гендерный акцент в этой истории появился только по одной причине. Это личный опыт, переработанный в практический курс. Глава 1. Выбор, который делает нас. Первое. Негромкие перемены. Мы сталкиваемся с моральным выбором значительно чаще, чем кажется, даже когда решаем, идти ли на вечеринку, кто там будет, что надеть, о чем и с кем говорить, может, лучше остаться дома, пойти, потому что лень отказывать, или пойти, потому что действительно хочется. Серьезные вопросы — менять ли работу, начинать ли свое дело, сохранять ли общение с угнетающими родственниками — даются заметно сложнее,